Терин Рэм. Дворецкий в наследство. Аннотация. Получить в наследство титул, деньги, замок и даже прислугу – это ли не мечта? Вот только никто не готовил меня к тому, что ради богатства нужно переселиться в магический мир, да еще и за год найти себе мужа. Как ни спросили, хочу ли я быть связана чужой клятвой с язвой дворецким. Этот наглый, вредный и просто бессовестно красивый драконище должен помочь найти мне жениха и получить назад свою свободу. Что значит передумал отдавать меня другому? Не хочу я быть твоей женой, дракон. Глава первая. Неожиданные новости. Милена Рауф.
Милка, открой, мелкая дрянь! Ишь, чего удумала запирать от меня двери в моей же квартире?
Едва ворочая языком, орал пьяный отчим, стуча кулаками по добротной деревянной двери. От страха сердце ускорило свой бег. «Хорошо, что замок заперт», — мелькнула у меня заполошная мысль. Впрочем, после смерти мамы я всегда закрывалась. «Это не твоя квартира. Ее мама купила еще до замужества с таким ничтожеством, как ты», — огрызнулась я, радуясь тому, что недавно выкроила денег с чаевых и установила новую ручку с надежным запирающим механизмом. Старая совсем разболталась из-за попыток отчима прорваться в мою спальню. К счастью, Василий не пытался меня домогаться. Даже от одной мысли, что такое возможно, меня передернуло. Ему всегда нужно было только одно – деньги, чтобы купить дешевого пойла в ближайшем магазине. Как мне не хватало моей мамочки. Фактически, она была единственным родным мне человеком. Но нелепая авария оборвала ее жизнь в самом расцвете лет. Я часто вспоминала нежные руки, гладившие меня по волосам, и тонкий аромат ее духов.
«Анаторис Нотарис сказал, что я такой же наследник, как и ты, так что открывай, кому говорю!»
Безбожно коверкал слова, выговаривая практически по слогам этот жалкий пропойца, обрывая мои ностальгические воспоминания. Дядя Василий и раньше был не самым приятным человеком, и лишь рядом с мамой изображал заботливого супруга. А после того, как она погибла в автокатастрофе 2 года назад, отчим окончательно утратил человеческий облик и запил по-черному. К счастью, на тот момент мне уже исполнилось 18 лет, поэтому дядя Вася не смог упечь меня в детский дом и продать все наше имущество. Но с тех пор наша светлая трехкомнатная квартира, ради которой мама пропадала на 2 работах, превратилась для меня в ловушку. Как и сказал этот мерзкий алкаш, который и в хорошие времена с радостью сидел у нас на шее, лишить его прав на квартиру не получится, потому что мама имела глупость официально стать женой дяди Васи. Это мне подтвердил адвокат, взявший за консультацию 10 тысяч рублей и лишивший меня надежды на избавление от этого ужаса. Разменивать жилплощадь отчим категорически отказывался. Да и зачем, если и дальше можно безнаказанно объедать меня, жить на халяву, да еще всячески отравлять мою жизнь? Продавать долю было невыгодно уже мне. На эти деньги я не сумела бы приобрести другого жилья. Тех денег, что мама успела отложить на карту, хватило только на достойные похороны, а еще на то, чтобы внести плату за оставшиеся 2 года моего обучения в институте. До получения диплома мне приходилось подрабатывать в небольшом, но вполне приличном кафе. Там я питалась, а еще получала те копейки, что позволяли мне оплачивать коммуналку за квартиру. Свою скромную стипендию я тратила только на проезд и канцтовары. И все равно денег не хватало.
«Милка, будь человеком, открой!»
Устав стучать и дергать ручку, завел знакомую пластинку отчим.
«Что тебе нужно?»
– устало спросила я, заранее зная ответ.
«Мил, ну дай хоть тыщенку, а? Ну что тебе стоит? Заработаешь еще, а у меня трубы горят!» – конючил алкаш.
«Нет, пойди и сам заработай!» – привычно отозвалась я.
«Что? Да кто меня возьмет с такими болячками? Ты же знаешь, что у меня это, как ее, язва. Мне нельзя тяжелое поднимать. Ну дай хоть 100 сотен. А хочешь, я и тебе налью. Расслабишься, а то устала, небось, на своей работе». Решил сменить тактику этот подлый свин. Неужели он и правда верил, что со мной этот трюк сработает? «Ты здоровее меня будешь. Нет у меня денег. Уйди от двери», — ответила я. «Ах ты дрянь! Ну я тебе!» — заорал Василий и снова стал колотить по деревянному полотну, перемежая бесполезные удары с громкой бранью. «Как же надоело! Сколько еще я буду жить в страхе? Как я устала прятаться в своей комнате, купаться урывками, разгребать чужой бардак и терпеть присутствие этого морального урода в своей жизни? Да и жизнь ли это? У меня нет ни нормального дома, ни парня, ни перспективной работы. Диплом Института культуры по специальности фортепиано мало чем мог помочь при трудоустройстве. Оставалось надеяться только на чудо». А тем временем поток ругательств и стук в дверь продолжался. Этот гад долго мог вот так действовать мне на нервы, но кто-то настойчиво позвонил в звонок, и отчим моментально затих. К счастью, соседи часто приходили мне на помощь и вызывали участкового. После визита в полицию дядя Вася притихал на несколько дней, а потом все начиналось по новой. Шаркающие шаги и скрип двери соседней комнаты известили меня о том, что отчим спрятался в том логове, в которое он превратил мамину спальню. Звонок в дверь повторился, и я, зачем-то застегнув поношенную олимпийку под горло, пошла встречать представителей правоохранительных органов. В холле отвратительно воняло перегаром и застарелым мужским потом, поэтому я привычно прыснула дешевым освежителем воздуха и открыла входную дверь. К моему огромному удивлению, на лестничной площадке стоял не участковый, а странный немолодой мужчина в черном костюме, который хорошо сидел на подтянутой фигуре визитера. Этот тип, весь такой прилизанный, в слишком пафосной одежде, напоминал ворона. «Милена Рауф?» – спросил незнакомец, внимательно оглядывая меня с ног до головы. «Да, а вы кто?» – не слишком вежливо поинтересовалась я. «Я поверенный семьи Рауф. Мое имя Лонберт. К сожалению, у меня для вас печальные новости. Ваша единственная родственница, графиня Лаура Рауф, недавно скончалась при невыясненных обстоятельствах. Теперь вы, как единственная кровная представительница этого славного рода, стали наследницей титула, поместья Рауф-Холл, а также счетов и другого движимого и недвижимого имущества», – выдал этот ненормальный. «Ну что за день-то такой, а?» «Это шутка такая? Если да, то не смешно. И вообще, мошенникам нечего у меня ловить. Как видите, никаких ценностей у меня нет». Не видя причин миндальничать с непонятными чудаками, резко ответила я. «Ни о какой тетке Лауре я не знала. Собственно, о своем отце, давшем мне 20 лет назад свое имя, тоже слышала мало. Мама редко вспоминала о нем. Когда мне исполнилось 15, я пыталась выведать больше, но мамочка только показала мне фотографию, где она обнималась с красивым высоким блондином, а потом свидетельство о смерти, случившееся через пару месяцев после моего появления на свет. Больше я старалась эту тему не поднимать. Госпожа Рауф, я могу подтвердить каждое свое слово, но не хотелось бы это делать здесь. Вы позволите мне войти?» – спросил этот странный тип. «Ага, я прямо-таки разбежалась впускать не пойми кого в квартиру. Точнее, то, что от нее осталось. Интересно, это случайно не происки Василия? Быть может, он через своих мутных дружков решил вызвать каких-нибудь черных риэлторов?» «Нет, проваливайте отсюда, пока я не вызвала полицию», – грубо сказала я и поспешила захлопнуть дверь прямо перед носом странного человека. Мои ладони тряслись. Бросив быстрый взгляд на полутемный коридор, поспешила в свою комнату. Раздался тихий стук. Что-то упало. Сердце заколотилось. Я успела схватиться за дверную ручку, когда на мое плечо легла тяжелая ладонь. Завизжав, резко развернулась, неудачно махнула ногой, и последнее, что я заметила, как домашний тапочек приземлился на взлохмаченную голову. Глава вторая. Фокусы. Милена Рауф. Сжавшись в комок, я, не глядя, схватила валявшуюся на полу пустую бутылку, намереваясь обороняться от алкаша отчима, но, к моему удивлению, рядом стоял не Василий, а тот самый мужик в костюме. «Извините, леди Рауф, я не хотел вас напугать», — вежливо произнес странный человек,